направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня поговорим о травматологии пожилого возраста. Что это такое, с чем его едят? На самом деле это не смешно, а очень даже серьезно. Вообще, с какого возраста травматология взрослого населения переходит в травматологию пожилого возраста? Как свои кости сохранить в хорошем состоянии свой скелет и функционировать уже как нормальный человек вплоть там, не будем говорить до скольких лет, желаю всем до, как минимум до 150 прожить. Я надеюсь, что так и будет. У нас в гостях Леонид Фарба, травматолог городской клинической больницы номер 13, рядышком со мной сидит. Леонид Яковлевич, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте, Анатолий.
Ну, во-вторых, давайте сразу начнем вот с того, что такое травматология пожилого возраста и почему она разделяется со взрослым населением. Вроде бы буквально лет 15-20 назад есть детская травматология, есть взрослая травматология, а пожилой возраст, ну да, бабушки, но они взрослые и дедушки.
Наталья, да, это так. Спасибо за то, что мы сегодня с вами в эфире, за приглашение. Это очень большая тема, и травматология пожилого возраста, она с недавних пор стала как бы выделяться в такую отдельную дисциплину, еще ее называют ортогериатрия.
Вот гериатрия, это гериатрия, вот с гериатром мы уже общались, да, ну, это, очень
да,
плотно.
Отдельная тема, угу. Замечательные люди, об этом мы тоже поговорим. Вот травматология пожилого возраста. Есть классификация возраста Всемирной организации здравоохранения. Она была принята в 60-е годы, по-моему, 69-й, что ли, год. И с тех пор она не менялась. Так вот, начиная с 60 лет, человек может называться пожилым по классификации.
60 плюс, значит?
60 плюс. 75 плюс – старческий возраст. А вот 90 плюс – это уже долгожители. И на самом деле, начиная с вот, 60 лет... Хотя сейчас немножко все меняется, активное долголетие, люди другие, не те, которые были в 70-е годы.
И не только люди, но и вообще окружающая реальность.
Экология,
другая.
Питание и прочее. Но, тем не менее, принято считать, что вот в возрасте, ну, давайте условно скажем, 65+, некоторые физиологические процессы текут по-другому. Ну, и в частности, обмен костной ткани, костный обмен, он тоже меняется. И я, как травматолог, в этом плане как раз очень четко понимаю, почему мы стали говорить о травматологии пожилого возраста отдельно от общей взрослой травматологии. Вот. Скорее всего, здесь будет идти речь о том, что у пожилых людей происходят переломы на фоне низкой энергии травмы, в отличие от молодых людей, взрослых, которым, чтобы сломать бедро, нужно попасть в тяжелую аварию или упасть с высоты там, 2-го, 3-го этажа. А пожилому человеку достаточно упасть с высоты собственного роста, и вот вам, пожалуйста, самый тяжелый перелом шейка бедра.
Вот мы об этом, кстати, поговорим, но я даже слышала, что у пожилых людей есть такие микропереломы, даже в общественном транспорте, если едешь, какая-то тряска, до такой степени хрупкие кости.
Да.
Ну а как, кстати, подготовиться к тому, что ведь, ну, не все же такие, правильно? Есть такие бодрячки пожилого возраста, люди, что в походы ходят, мы с вами до эфира говорили, и на Эверест практически избираются, ну вот... Все-таки, как вот профилактировать? Давайте сначала о профилактике поговорим. Как подойти к пожилому возрасту, потому что мы все стареем. Ну да, но пока нет такого лекарства волшебного, не знаю, пилюли, чтобы мы вечно жили. Нет.
Нету такого.
Вот, мы стареем, организм стареет. Как вот профилактировать нашу костную ткань? Потому что по многим заболеваниям мы говорили, конечно, здоровый образ жизни – это святое для всех, наверное. Но все-таки, может быть, что-то подпитывать, что-то из питания добавить.
Вы знаете,
побольше...
это вообще огромный пласт. Такой вопрос, который может поднять просто отдельную тему передачи, которую можно назвать «Остеопороз и как с этим жить». Вот, вообще, на самом деле, вот здоровый образ жизни, да, это так и есть, да, это правда, здоровый образ жизни – это важная штука, которая поможет нам подойти к определенному возрасту с меньшими потерями. Вообще, говоря вот как раз о нарушенном костном обмене у пожилых, вот об этом пресловутом остеопорозе, считается, что это заболевание детское, которое проявляется в старческом пожилом возрасте. То есть как сейчас наши дети, да, или вот если нас слушают пожилые люди, вот как ваши внуки сейчас живут, что они едят, что они пьют, вот какую костную массу они наберут к своему пику, там, к 20 с небольшим годам, вот с этого пика дальше и будут они под горочку катиться. Вот нам с вами уже поздновато об этом думать, как бы о профилактике, а вот детям нашим можно, так, в принципе, посоветовать побольше творожка, побольше каких-то продуктов, богатых кальцием, поменьше сладкой газировки, это все тоже нарушает всасываемость кальция, да, ну, это такая огромная вообще, огромный пласт, целая история, которыми, наверное, получше владеют или эндокринологи, или диетологи, вот эти специалисты смежные. Почему мы говорим, что травматология пожилого возраста – это междисциплинарная проблема?
Но мне кажется, не только травматология пожилого возраста, столько болячек обменных, разных, да, которые вот именно требуют мультидисциплинарный подход со всех сторон специалистов, потому что один специалист назначает одно, другой специалист назначает другое. А извините, некоторые препараты, они, например, вот вы как травматолог знаете же, наверное, бабушки уже с таким списком, с редикюлем таблеток приезжают.
Это история замечательная, когда у меня даже в одной из моих презентаций на курсах, которые мы проводим в ассоциации остеосинтез, есть картинка, где сфотографирована обувная коробка с лекарствами, которые привезла с собой бабушка. То есть вот это еще тоже, еще отдельный огромный пласт полипрагмазии, так называемое это назначение большого количества лекарств без учета их взаимодействия. И вот здесь вот, возвращаясь к тем замечательным специалистам, например, гериатрам, да, те люди, которые, ну, условно говоря, очень условно, терапевты по пожилому возрасту, потому что в гериатрии это не только терапия, там и неврология, там и эндокринология, там все.
И кардиология, там
все, всего. Да, то есть это отдельные, как бы, специалисты, их не так много сейчас, ну, будет больше, уже есть такая специальность официальная. Так вот, они понимают взаимодействие всех этих лекарств и влияние их на пожилого человека. И вот когда мы получаем таких людей в свои отделения со списком препаратов, которые там, ну, 15-20 таблеток, и пациент от приема этих таблеток выглядит просто ужасно. Вот был такой случай, у нас там пациентка 90 лет, поступила, ну, практически с эхололией. То есть вот, ну, просто когда перелом бедра, и вот ей задаешь вопрос, она отвечает на него последним словом вопроса. Почему? Заботливые родственники вызывают на дом. У бабушки была деменция, да, ну, это история известная, пожилых людей, когнитивные функции нарушаются, да, выше нервной деятельности, она стала заговариваться, ее решили лечить. Очень хорошие родственники вызывают специалистов, один профессор, другой приезжает на дом, и каждый дает какую-то свою рекомендацию, в основном нейролептического свойства, и бабушка по списку там из 15 препаратов 5 нейролептиков, то есть бабушка была загружена так, что перелом получила при повороте в кровати, вот те самые низкоэнергетические переломы, и мы ее получаем такую. И дальше мы начинаем говорить с родственниками, что вот, ну, давайте мы позовем наших неврологов, наших терапевтов и чуть-чуть снизим нагрузку вот эту вот, да, полипрагмазию.
Конечно, бедный мозг.
Тяжело. Мы убедили родственников уйти там с 3 на 1 нейролептик легенький, там еще чего-то. Прооперировали пациентку. Для нас это не является противопоказанием проблемы когнитивного характера. Бабушка встала. Это не чудо, это просто немножечко мы снизили вот эту нагрузку лекарственную. Это полипрагмазия. Ну и вообще, травматология пожилого возраста, то кажется, что вот хрупкие кости, поставили фиксатор какой-то особенный, и все, до свидания, бабушка встала и пошла.
Нет.
Да, тут целая история, это опять же мы возвращаемся к командной работе. Здесь никак не обойтись без анестезиологов, замечательных наших друзей, потому что, знаете, есть такая замечательная фраза: «Хирург может все». Все, что ему позволит сделать анестезиолог.
Это вот. Правда же.
И вот здесь нужно понимание, договориться на берегу с нашей командой анестезиологической, что мы, да, мы рискуем, мы идем на операцию у пожилых больных с кучей сопутствующих заболеваний, но те результаты, которые показывает хирургическое лечение таких переломов, оно радикально отличается от вот этого устаревшего консервативного лечения.
А, кстати, какие самые частые травмы у пожилых людей? Вот 65 плюс возьмем, женщин в основном.
Да, женщины.
Потому что мужчины, мы как раз опять за эфиром общались, к сожалению, не доживают, да, до своих таких серьезных травм.
Да, у нас статистика, я проводил лично статистику отделения переломов проксимального отдела бедра, средний возраст женщин 80, а мужчин 68. Ну, то есть, понятно, что мало пожилых мужчин.
Очень жаль.
Да,
мужчины, то... берегите себя, пожалуйста.
Женщины, берегите своих мужчин, пожалуйста.
Да, поправили меня.
Вот, ну и мужчины, да, к сожалению, относятся к своему здоровью абсолютно безалаберно. Я что хочу сказать по поводу тех переломов мишеней. Есть особый вид переломов мишеней, к которые появляются на фоне низкой минеральной плотности кости, да, вот на фоне этого остеопороза и на фоне травм низкой энергии. Это переломы лучевой кости в типичном месте, это почему называется типичное место? Это типичная опора на руку при типичном падении с высоты роста.
Вот особенно, мне кажется, в период вот такой гололед. Межсезонный, да,
гололед? Первый, последний гололед. Вот первый, последний гололед, мы как травматологи вообще сезонные рабочие. Вот мы прямо вот работаем, когда гололед. Знаете, снежок, травматологу медок. Вот такие есть циничные пословицы. Но, тем не менее, вот это луч в типичном месте, так сказать, да. Вот шейка плеча, проксимальное бедро, куда входит и шейка бедра, и вертельный перелом. И там разница-то анатомическая в сантиметрах. Ну, кардинально разные подходы к терапии, к лечению этого перелома. И плюс переломы позвонков. Вот те самые микропереломы, которые вообще практически пропускаются. Чихнула бабушка сильно. Раз, хрустнул.
Да, что такое степень?
Да, от задняя платформа этого какого-нибудь автобуса, троллейбуса, где трясет. Поэтому вот как раз об этом и нужно тоже говорить в комплексе лечения пожилой травмы. Как себя вести, как профилактировать такие переломы. Как себя вести родственникам, если вдруг у вас упал пожилой человек дома. Чего опасаться, чего ждать, как действовать. Ну, то есть...
Давайте
это
тогда все
комплекс.
По пунктам.
Давайте.
Вот как раз. Итак, если это событие произошло, вообще как профилактировать? Начнем с этого.
Профилактировать. Ну, помимо того, что нужно заниматься своими костями, ну, это большая история, когда вы должны появиться у специалиста по остеопорозу. Как правило, это эндокринолог или ревматолог. А кто вы? Это должна быть... Женщина, так. Как правило, женщина, 50 плюс или там старше, или чуть помладше.
А если есть заболевания какие-то эндокринные, гинекологические,
да,
на секунду?
Да, есть однозначно. Вообще гормональная терапия, если вы получаете, конечно, на фоне глюкокортикостероидной терапии, это тоже нужно всегда обсуждать со своим терапевтом. Вообще не стесняйтесь обсуждать вопрос костного здоровья с вашими терапевтами или эндокринологами. Вот вам назначили гормональную терапию, ну задайте вопрос, а как это повлияет на мои косточки, например? А может быть, мне с кем-то еще а может быть, мне нужно пройти, допустим, денситометрию, посмотреть исходный уровень минеральной плотности кости. А если у вас был еще какой-то перелом до этого, там луч, вы падали где-то, когда-то вас там в гипсе пролечили, а это первый звоночек был. А если у вашей мамы, например, или бабушки такой был? Вот таким пациентам, пациенткам в основном, нужно, конечно, обратиться к специалисту по остеопорозу. Их не очень много, но они есть, это можно найти, в принципе,
а в обычной поликлинике можно найти?
Я думаю, что в обычной поликлинике можно задать вопрос эндокринологу. И, как правило, он скажет, если он этим сам не занимается, он подскажет, куда обратиться. Сейчас много направлений, эндокринология развивается. Еще раз говорю, может быть, ревматолог этим занимается. У нас нет такого четкого подразделения в России, кто конкретно занимается остеопорозом.
Это очень печально, если честно, потому что, ну, не то чтобы эпидемия, но остеопороза много.
Это эпидемия, это немая эпидемия 21 века. Это правда, это просто так уже, это уже такой бренд. Немая эпидемия. Почему немая? Она не болит.
Ну, что не болит, эпидемия, у нас и тянут до победного.
Ну, мы как травматологи, остеопороз не болит, да, он не болит. Травматологи встречаются уже с финальным исходом этой всей истории, когда к нам привозят этого пациента с переломом. И тут начинается, ой, да, оказывается, я уже 5 лет назад луч-то ломал, и вот если бы я знал. То есть, ну, в принципе, кто информирован, тот вооружен. И
то
этим вопросом можно
здоровье,
заняться.
Да, здоровье конечно. Очень тщательно... Думать.
Думать. Ну, это профилактика, да, лечение. Лечение, это, опять же, это и кальций, это витамин D. Я сейчас не буду углубляться, не моя специфика, но сразу хочу сказать, что солнышка нам не хватит.
Вот. Так еще бы. Вот, пожалуйста, ну, сколько у нас тут было солнца на этой неделе, скажите,
замечательный
пожалуйста.
Вид, я вижу башни кремлевские, но они все в облаках. Солнца в принципе не хватает. И вообще, то есть вот я все время на даче, говорит пожилая женщина, поступает загорелая такая, с переломом бедра. Почему мне не хватило витамина D? Слушайте, на самом деле тут вопрос географический. Вот все, что севернее 37-й параллели, считается недополучает солнце. А что такое 37-я параллель? Это Греция там где-то. То есть, в принципе, вся наша страна, она севернее. И лучи солнца падают просто не настолько вертикально, чтобы давать достаточное количество солнца нам для этого витамина D пресловутого. А витамин D это вообще прогормон считается, и эндокринологи могут целую лекцию рассказать про витамин D.
Мы уже рассказывали немножко, потому что без него никуда.
Да там вообще, там все, там какие-то удивительные, каждый год какие-то ему там свойства придаются, вплоть до профилактики онкологии. Но что касается кости, это, ну, 100%.
Ну, детишкам, вот нашим детям, да, сейчас с нуля уже практически. Ну, тут обязательно правильно. По одной капельке витамин D. Лето, не лето, правильно. Зима, не зима, надо, круглосуточно, да, конечно. Надо.
Ну, я помню свое детство, этот там рыбий жир пресловутый. А еще, помните, я не знаю, кто-то ходил в садик, я вот с бабушками рос в садик не ходил, но поскольку врачебная семья, то вот всякая эта история с ультрафиолетовыми лампами,
эти
очочки маленькие.
Конечно.
Ну, это же не просто так для загара делалось.
Нет.
Профилактика рахита у детей, профилактика... То есть это вообще отдельная история. Вот этот витамин D, вот этот кальций. Опять же, откуда брать кальций? Достаточно ли просто молочка попить?
И нашего молочка, который продается в магазинах?
Ну, можно и нашего молочка.
Нет,
не обязательно
в виду, если там молочко.
Да есть, есть.
Если там из чего образовывается кальций в организме.
Думаю, есть. Смотрите, и вот эта история тоже, да, как лечиться. Но тут выходит еще, знаете, какая тема? Это вот падение, бытовые падения на дому, дома. Ведь никто... Процентов 5, наверное, пожилых людей поступают с улицы. Все падают дома. Вот говорят, у вас сезон работы. Я только что сказал, что у меня сезон работы.
Да.
Правда?
Да,
вот.
Да.
Но бабушки-то падают все время. Они независимо от уличной погоды падают дома. А что это такое падение дома? А это скользкий пол в ванной. Это завернутый коврик. Это провода, которые идут от светильника. Это отсутствие прикроватной тумбочки со светом. Это поход ночной в туалет. И падение там. Это какая-то кошечка, которая живет, любимая, которая пробежала под ногами. Это тапочки без задников. Это очки, которые лежали далеко. Это слуховой аппарат, который не взят, и кошечку не услышали, она между ног пробежала, замурлыкала, потерлась, и бабушка упала. То есть вот эти вопросы профилактики падения – это еще один огромный пласт травматологии пожилого возраста.
И этим должна задуматься не только бабушка, а, конечно, это родственники
только
должны задуматься.
Родственники.
То есть вот есть ребенок в доме, вот говорят, что ребенок, да, что пожилой.
Да.
То есть нужно зону безопасности
организовать
полностью.
Отличное сравнение. Представьте себе, я, например, помню, когда мои дети были маленькие, мы вот эти уголки там острые,
да,
как
да,
что-то
да.
в Икее я тогда покупал,
да,
какие-то
да,
истории, да.
да,
чтобы вот не защелкнулась дверь. Там. Вот у вас пожилой человек дома. Ну, подумайте, как она дойдет до туалета. Может быть, оставить ей свет включенным, не пожалеть, там, купить энергосберегающий, если вы боитесь там за электроэнергию. Поставьте ей ночничок. Прикроватный туалет, в конце концов, если уже совсем тяжело человек двигается. Оденьте памперс уже, ну, если уж совсем человек полулежа, но еще ходит обслуживать себя как-то. Вот эти падения бытовые, а падение повторное и повторное поступление этих больных, это вообще...
А повторное, это, мне кажется, уже серьезная ситуация.
Ну, да.
Когда
да.
уже не первый раз, а второй человек.
Тут мы опять выходим на разговор про остеопороз. То есть есть такое понятие, как каскад переломов.
Угу.
То есть человек, который сломался один раз без должного лечения остеопороза, он сломается обязательно второй раз. Не сломается ли он, если будет лечить остеопороз? Скорее всего, может сломаться. Но может. Но процент повторных переломов у пациентов, которые начали по факту своего перелома, уже инициировали патогенетическую терапию остеопороза, это кальций, это витамин D, это какие-то из патогенетических препаратов, это вообще отдельная история, это те препараты, которые ограничивают костную резорбцию разрушения, или наоборот, препарат, он единственный пока зарегистрированный, который может просто строить новую кость. То есть это уже отдельная история, но те люди, которые начали такую терапию, шансов поломаться у них второй раз меньше.
Угу.
Но, вот
но
эти...
опять же, эти люди должны попасть к хорошему специалисту в руки, чтобы он эту терапию им назначил.
Ну, или хотя бы намекнул на то,
да.
что пора бы на косточки
обратить
внимание.
Потому что как-то у нас обычно, ну, сломал, вроде все прошло, все, ничего.
Нет системы оказания помощи пожилым больным с переломами, да, допустим, проксимального отдела бедра, мы берем самый тяжелый перелом.
Перелом шейки
что,
бедра.
Да,
шейка, ну, потому бедра, что это вот на слуху всегда. И,
да?
к сожалению, на слуху, то есть это было, ну, хорошо, несколько лет назад. Сейчас ситуация, вы говорите, меняется абсолютно. То есть раз перелом шейки бедра, то, извините, раньше это было.
Значит, смотрите, вот прямо выношу эпиграфом нашего с вами эфира, хоть и в середине эфира, перелом шейки бедра – это не приговор. Вот это нужно понять и, в общем-то, из этого исходить. И тут очень важно родственникам пожилого человека понимать, что произошло с его родным, когда они нашли его лежащим на полу в кухне, или навестили его, или позвонили и не дозвонились, и примчались, вскрыли дверь и увидели лежащего своего пожилого родственника на полу. Здесь есть ряд симптомов, они проходятся на травматологии, знаете ли, на каком мы четвертом курсе травмы-то проходили, по-моему. Вот это основные симптомы перелома проксимального отдела бедра. Это укорочение нижней конечности, это ротация стопы к наружу, то есть вот стопочка так лежит, это невозможность оторвать пятку от пола, так называемый симптом прилипшей пятки, это боль в области тазобедренного сустава. То есть вот эти вещи, они должны служить вот 100% показанием как минимум вызова скорой помощи. В Москве сейчас, как правило, скорая помощь таких больных забирает. Все-таки большая работа была проведена, и я помню, у меня на слуху еще истории, когда скорая помощь там дважды-трижды отказывала. Я думаю,
почему?
Что, ну,
почему?
Слушайте, раньше так было, что, ну вот, привезли пожилого человека, больницы неохотно берут, брали таких больных, потому что, ну, что с ним сделаешь, ну, это вроде бы уже, ну, что вы хотите, там, 80 лет. Вот эти истории, они должны просто пресекаться. Вот даже если хоть слово полслова было сказано, что вот этот пожилой больной должен остаться дома, вот придет терапевт участковый, вот он разберется. Нет, пожалуйста, мне кажется, что у моей бабушки сломано бедро, пожалуйста, давайте в больницу. Да, может быть, меня там не примут, да, я понимаю, да, я согласна его потом домой за свои деньги там довезти, но как только этот человек приезжает в больницу, в приемное отделение, вот там в принципе не имеет права отказать в госпитализации. В Москве так точно. Я понимаю, что у нас очень мозаичная история в стране, у нас, я не идеалист, я много езжу по стране и выступаю с лекциями по пожилой травме и провожу семинары, и мы в ассоциации остеосинтеза занимаемся этим и популяризируем лечение у пожилых людей. Я знаю много историй разных отовсюду. Я сам, собственно говоря, сам тамбовский, скажем так, да, знаю, как это было раньше и в Тамбове, и как сейчас все это меняется потихонечку. Но сейчас уже диаметрально противоположна ситуация. Нормальные клиники, нормальные доктора считают, что чем старше пациент с переломом бедра, тем больше у него показаний для переломов. И эта работа ведется очень давно, и она не останавливается, и мы проводим междисциплинарные семинары. Вот 1 ноября будет замечательный семинар травматологии пожилого возраста, ассоциация остеосинтеза о травмах России проводит его с международными экспертами. Вот я всех приглашаю туда врачей, кто, может быть, услышит. И это очень важная позиция. Пожилого больного с переломом бедра нельзя оставлять дома. Нельзя. Чтобы отказать больному в операции, нужно найти причину. И не надо ее искать. Она найдется сама, если вдруг она есть.
Но потому что, как правило, быть... да. Как правило, пожилой человек, у него миллион заболеваний, ну, и родственники говорят, ну, да и пожилой боится. Да, 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 не надо, не надо, не надо.
Ну, приморбидный фон огромный. Но здесь, опять же, понимание того, что вылечить такого больного невозможно. От тех вот сопутствующих заболеваний. Его можно подготовить к операции и дать ему шанс встать. Ну, просто банально, я же с родственниками часто общаюсь, как бы разговор, он идет в очень простом ключе. То есть у нас есть шанс ему помочь прооперировать с его согласия и с вашего согласия. Мы не можем не взять согласие больного, да, если он по суду не лишен дееспособности.
Да-да-да.
Но если пожилой пациент находится там в делирии, в старческом, в сенильном делирии, или же когнитивно сильно нарушен, мы не можем взять согласие у родственников, это тоже незаконно, но мы можем врачами написать консилиум о том, что мы готовы взять его на операцию, есть для этого показания, это юридические такие моменты, но с родственниками мы должны общаться. Мы должны дать понять родственникам, что шансов встать без операции у больного практически нет.
Это вот уже точно приговор, если человек сказал, что нет, значит нет. А вот если операция, кстати, самый пожилой пациент, который у вас оперировался.
У нас была история, коллеги установили эндопротез пациенту, мужчине, что уже удивительно, в 102 года, танкист, дважды горевший в танке, дошедший до Берлина. История очень интересная. Он на 103 года потом приглашал нас на свой день рождения.
Круто, здорово. Так что будем знать, будем знать. И, кстати, о профилактике еще более подробно, остеопорозом поговорим после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Сегодня мы говорим о травматологии пожилого возраста. На самом деле, перед тем, как вот вообще собраться провести этот эфир, я подготовилась, посмотрела, почитала. Да, гериатрия у нас сейчас активно развивается, что мы должны быть и жить дольше. Ну, вообще, население Земли стареет, соответственно, не молодеет, и заболеваний много разных. Кстати, онкологически больные с переломами к вам попадают, потому что онкология – это бич, мы уже обсуждали очень много раз, что... Ну, тоже вот про эпидемию говорим. Сколько сейчас сердечно-сосудистые, онкология и вот травма абсолютно разные.
Это три самые основные
позиции.
Самые
такие основные. Вот с ними как-то особенно? Вот
ну,
такими
здесь людьми. Очень сложный подход.
Да.
Я не хочу отбирать хлеб у онкологов. Угу. Было бы неправильно сейчас мне углубляться вот в эту
специфику. Но, тем не менее, им помогают травматологи.
Смотрите, какая ситуация. Есть замечательные больницы, которые занимаются переломами на фоне онкологических заболеваний. Вот. И здесь нужно разделять. Это первичная онкология костная. Или это метастатическое поражение кости.
Угу.
Если мы говорим о первичной костной онкологии, здесь, конечно, не наша епархия. Мы не должны этим заниматься, потому что тут отдельный областичный подход, история про замены части там, бедренной кости. Это уникальные, это гениальные врачи. Вообще я преклоняюсь перед онкологами. Они молодцы. Вот, но если мы говорим об переломе, о переломе на фоне онкологического процесса и отдаленный метастаз, то здесь подход у травматологов, консенсус с онкологами имеется. Мы, травматологи, оперируем таких больных, фиксируем эти переломы в качестве паллиативной помощи. Что это значит? Мы даем человеку возможность так или иначе активно жить со своим тяжелым основным заболеванием. Мы не приковываем его к постели, потому что перелом – это боль, это гиподинамия, это осложнения, связанные с гиподинамией, это пролежни, это тромбозы, тромбоэмболии, пневмонии, смерть. И мы даем возможность пациенту с онкологией, с метастазом прожить, сколько ему отведено, без боли и достойно.
Это самое главное. Все-таки по поводу остеопороза. Угу. Вернемся к нашим...
Костям.
Костям, да.
Косточкам. Что ж,
да, смотрите. Давайте прям такой бытовой пример. У меня есть бабушка.
Угу.
Ей 80 лет.
Отлично.
Переломов не было. Все угу. неплохо. Но послушала нашу программу, сейчас пообщались, почитала угу. много чего. Хочется мне, чтобы и дальше она была здоровая, активно веселая, угу. подвижная, угу. чтобы все было у нее хорошо.
Угу.
Нужно, во-первых, диагностика какой-то остеопороза, куда угу. сходить, что сделать,
угу.
какие анализы дать,
да.
если что.
Ну, смотрите, ну, во-первых, я уже говорил в первой части нашей передачи, что специалистов по остеопорозу не сказать, чтобы очень много, и что этим занимаются в основном эндокринологи и ревматологи. Я думаю, что если зайти на сайт Ассоциации остеопороза, там активные внучки там и... Да,
да и бабушки сейчас активно.
Бабушки на сайте, да. Но бабушки газеты в основном читают, это вообще отдельная история.
Угу.
Вот, тем не менее, если зайти на сайт, например, остеопорозу нет, могу ошибаться, в общем, погуглить, да, эту тему ассоциации остеопороза, то там будет просто по городам России просто центры, которые занимаются остеопорозом. Можно обратиться туда. Можно обратиться к эндокринологу в своей поликлинике с этим вопросом. Я не думаю, что если этот человек не занимается этим вопросом, да, остеопорозом, что он будет рад такому вопросу, потому что надо отдать должное нашим поликлиническим докторам с их загруженностью, и вот эти дополнительные какие-то истории, вот я такая умная, прочитала про костный обмен, ну-ка быстренько меня пообследуйте, да еще и в рамках обязательного медстрахования,
конечно,
вот все эти анализы, быстро вот которые я сейчас вслух назову,
угу.
быстро мне сделайте, да, есть такие истории, а они не входят в обязательный список, тот же витамин D, например.
А это печаль. Вот это печаль. Кстати, за это надо бороться.
Ну,
нет, в основном, мне кажется, не входит.
В основном не входит, это как бы платно, но в каких-то поликлиниках настойчивые там, пациенты да,
добиваются.
Но это отдельная тоже тема. Так вот, значит, что нужно проверить? Нужно проверить кальций, нужно проверить витамин D, нужно посмотреть щелочную фосфатазу, нужно посмотреть общий белок, нужно посмотреть... как бы общую биохимию крови на предмет, может быть, остеопороз там является каким-то вторичным заболеванием, да, не первичный, там, синильный, старческий какой-то, а вот на фоне приема там каких-то таблеток или какого-то еще заболевания. И вот с этим вопросом можно обратиться, как бы, да, к эндокринологу, например.
Uh-huh.
Какие есть еще интересные методы обследования? Есть так называемая денситометрия. Это исследование минеральной плотности кости. Вот там по Т-критерию, который условно принят, да, там, ассоциациями, остеопорозными, можно определить ваш, как бы вот сейчас, насколько косточки ваши слабенькие, боятся ли перелома или нет. Есть еще один тест, так называемый ФРАКС, это вообще только на вопрос-ответ основан несколько вопросов, которые дают математически достоверный результат десятилетнего прогнозирования ваших переломов в процентах.
То есть так, это, ну, что да, это да. За математика? Кто ее проводит, вот этот
слушайте,
тест?
Слушайте, во-первых, он был придуман не нами, он был придуман...
Печально.
Нет, почему? Это ассоциация...
Что не нами?
Ассоциация остеопороза, профессор Кеннис, такой замечательный, есть известный в кругах специалист по остеопорозу человек, который это все в свое время пропагандировал, и рассчитаны эти фракс-проценты для разных стран, для России в том числе, это тоже здорово. Можно загуглить фракс, он фракс. Выпадет вам в свободном доступе, калькулятор, прям забивайте туда свои данные
то
и
считайте.
То есть
есть калькулятор веса, а вот есть калькулятор плотности костей.
Нет, десятилетнего риска переломов на фоне остеопороза. Те специалисты, которые этим занимаются, в принципе, вот эндокринологи, ревматологи, они это все знают, они это, конечно, в первую очередь просчитывают. Это неинвазивный метод, как бы, оценки. Ну, это все, опять же, мы немножечко уходим в сторону от нашей большой проблемы, да, вот травматологии пожилого возраста.
Да.
Но она огромная. Это же можно говорить вообще, целый цикл делать передач. Но мы с вами ограничены во времени, и я бы хотел как раз вернуться к тому, когда и как оперировать таких
да,
людей.
Давайте. Есть какие-то золотые часы? Потому что вот мы сейчас говорили, что скорая не имеет права. А если она и развернулась, то позвонить вы другую. Сказать, приезжайте, забирайте.
Да,
но если вдруг бабушка да, упала, и ну, это произошло с утра. Вечером приехали родственники, она говорит, да, что-то побаливает, что-то еле дошла, лежу, все вот, да, все нормально. Я сейчас чистотел попью, все пройдет, как у нас там любят, да? Какие-то примочки сделать, подорожник, еще что-нибудь, не знаю. Там много разных вариантов придумывают, чтобы только в больницу не ехать.
Да.
Вот, но все-таки вот золотые часы, когда надо бегом ехать, чтобы вот как раз выполнить ту самую операцию. И, кстати, какая подготовка к этой операции? Какой прогноз вот после как раз у этих пациентов после операции?
Ну, подготовка с точки зрения пациента-то никакой не должно быть. Его надо доставить в стационар.
Да.
Это в первую очередь. Почему я говорю, скорую помощь. Ну, сейчас она везет. В Москве точно привезет, вас не волнуйтесь. Вот. Дальше. Вот тут уже начинается вопрос стационара, куда вас привезли. Вот здесь опять ситуация очень мозаичная. Она по стране мозаичная.
Да.
И в Москве она еще
не все же занимаются этим, правильно?
Ну, как правило, сейчас в Москве, и я скажу так, что и главный травматолог Москвы, профессор Дубров Владимир Ильич, и департамент здравоохранения Москвы, они делают много для того, чтобы это стало уже как бы, ну, обязательным операции у таких больных в стационарах города Москвы, в травматологических.
Но не все же вот обладают знаниями, может быть, материалами специальными.
Смотрите, значит, здесь, да, здесь у нас что? Вот 48 часов. Вот те золотые часы. Вот в политравме есть такой термин «золотые сутки». Ой, то есть золотые часы, золотой час, вот я путаю, да? Золотой час. Вот политравме нужно за час сделать так, чтобы пациент был доставлен в операционную, и там ему сделали ту или иную манипуляцию, уже понимая за этот час обследование там и прочее. То есть это когда набрасываются целые бригады, там анестезиологов, там хирурги, травматологи, бах, все, человек. Спасли. Такая тоже очень идеальная картинка, очень мозаичная тоже по стране.
Ну, хотелось бы, чтобы она такая была.
Очень хотелось бы, да. Так вот, у пожилого человека есть золотые 48 часов. И знаете, как вот пьедестал? Вот первые сутки, вторые сутки и третьи сутки.
А когда уже травматолог не берет уже врач?
Не-не, ну такого нельзя сказать, что прям вообще не возьмет. Есть же определенные исключения из правил. Ну вот 48 часов – это то время, за которое мы должны обследовать больного, не вылечить ему сопутствующие заболевания, это невозможно.
Нет, ну потому что там может быть такой список,
конечно,
что
список
вам не горюй.
Это
хронических
понятно.
Причем.
Конечно,
таких.
Но мы должны его подготовить, с анестезиологами принять решение об операции, и очень узкий круг как бы абсолютных противопоказаний, остальные все относительные. И вот здесь, опять же, очень важно понимать, что вот все мы на берегу и командой врачей, и с родственниками договариваемся о том, что мы идем на риск, мы рискуем, мы разделяем ответственность между собой. Понятно, что основное ответственное лицо – это оперирующий хирург или там лечащий врач, как у нас это считается, да, юридически. Но, тем не менее, хотя бы моральную ответственность мы разделяем и с нашими анестезиологами, потому что мы выставляем показания для операции. Врачи-оперирующие выставляют жизненные показания для операции. Здесь тоже меня могут поправить мои коллеги-хирурги. Что такое жизненные показания? Ты должен там экстренно, быстро, в течение часа больного взять в операционную. У нас есть разделение на экстренные операции, на срочные и на плановые.
Да.
Экстренные – это понятно. Вот он, открытый перелом, вот ты его
срочные
оперируешь.
Да?
Срочные экстренно берем. А вот срочная операция – это вот те самые 24-48 часов. По всем гайдлайнам западным у нас есть 48 часов для того, чтобы больного прооперировать.
Кстати, как на Западе? Вот как мы коснулись, потому что у нас же, ну, как бы все кланяются просто, что Европа, Америка, Израиль, там вот все... Все супер. Как там отношение к остеопорозу, к таким переломам? Лечит ли там? Потому что многие думают, ах, вот здесь прооперируют, мало ли чего, риски. Опять же, по поводу рисков, кстати, еще
да, у риски, сразу вопрос впереди. Ну вот кланяемся мы, это хорошо. Более того, в этом плане можно еще пониже покланяться, потому что Западная Европа, она и Израиль, и Штаты, в общем-то, это вообще мы оттуда берем вот это вот fast-track surgery, так называемую в травматологии пожилого возраста, это быстрая хирургия.
То есть там и, это уже давно развивается?
Это просто уже, это обросло таким доказательной базой. Вот мы сейчас все стоим на позициях evidence-based medicine, да, вот мы, ну, стараемся, во всяком случае. Кто-то про это слышал, кто-то этим занимается, кто-то читает, кто-то пропагандирует.
Только в начале пути, как говорится.
Ну, мы простые травматологи, как бы мы тоже стараемся идти в ногу со временем и почитываем какие-то статьи. Так вот, на самом деле, в травматологии пожилого возраста это evidence уже такой набран, там, вот, Великобритания, тот же Израиль, там Штаты, которые стояли уже в течение там, 10-15 лет назад на вот этом вот пороге, нам не надо ничего выдумывать. Мы это читаем, и мы это берем на вооружение. Нам нужно только парадигму сменить. Нам нужно сменить наш подход к пожилой травме, договориться с нашей анестезиологической командой, обсудить это все, быть с ними друзьями. Потому что, ну, я уже говорил, там, да, хирург может все, все, что ему позволит анестезиолог. Вот, но, опять же, прогнозы. Но мы понимаем, что риски есть.
А конечно. Какой вот риск? Вот можно какую-то вот цифру?
Летальность статистически, да.
Да.
Могу по нашей больнице. Больше 3% летальности у таких больных оперированных у нас не было никогда. Мы оперируем очень много. У нас оперативная активность в 13-й городской больнице 92-95% таких. То есть, чтобы нам не прооперировать больного, нам нужно найти веские причины. Но летальность будет. Ну, никуда не деться, к сожалению. И администрация должна понимать, что если мы становимся на этот путь, правильный и праведный путь, как бы операцию пожилых людей, мы будем встречаться с летальными исходами. Но если не оперировать...
Да, вот если не оперировать.
Да, все очень просто. Тут тоже палка о двух концах. Не оперируем, отдаем домой и забываем про этого больного. Или оставляем здесь, как бы, да, лечить, и тогда он... падает в эту пропасть осложнений гипостатических.
Давайте про осложнения поговорим, потому что многие родственники даже, вот, которые сейчас слушают, да, например, ну, и все равно, и пожилые люди. Если не оперировать сейчас, если, допустим, 15-20 лет назад, это особенно у нас операции не было. Все, да? Переломщики бедра сразу крестик ставили, ну, к сожалению.
Была такая история.
Вот, сейчас уже другой подход, уже оперируют пациентов. Вы сказали, вот тут вот 102 года, я вообще в шоке,
да,
такой возраст.
Такой у нас,
я в шоке, что человек пережил и анестезию, и операцию.
Ну, и все.
А, кстати, долго операция обычно
Да,
идет?
Я думаю, нет. Этот протез поставили коллеги там минут за 35-40. Да и во многих больницах такие истории тоже есть. И 31-я больница замечательно работает, и первая градская, и много, я просто если кого-то не назову, чтобы не обидеть коллег, я много знаю, много работы, и по стране очень хорошие клиники есть, и в Казани, в Мурманске.
А, кстати, после операции, вот, мы статистику уже сказали по рискам, а после операции вот такой человек, как правило, как долго проживет спокойно,
ну, давайте
нормально?
Так, без операции 70% умрет, скорее всего, без операции, да, в ближайшие полгода-год. Значит, с операцией тоже, конечно, они умрут в ближайшие полгода-год, но это будет 20% таких больных. Понятно, да, разница?
Да.
Вот, мы же оперируем больных таких, которые уже, в общем-то, на грани там со своими сопутствующими заболеваниями, и оказывается, без переломов такие люди тоже умирают от своих сопутствующих заболеваний. Но здесь мы понимаем, что если мы не оперируем, мы человека обрекаем на вот эту гиподинамию, вот это страшное осложнение, вот это пневмония, пролежни, тромбозы с тромбоэмболиями, когнитивные нарушения, то есть пожилой человек падает вот в эту пучину делирия сенильного психоза, в котором основным из моментов триггерных пусковых является болевой синдром. То есть это, ну, один лежачий больной, три ходячих вокруг него родственника. И вот об этом мы говорим с родными, прежде чем как бы вот идти на операцию. Нужно уделить. Вообще общение с родственниками — это отдельная тоже большая глава. Сейчас очень много уделяется вниманию вот, умению общения врача с родными, с пациентами. Сейчас нам всячески рекомендуют, это абсолютно правильно, уходить от той патерналистской системы общения, когда врач как Бог дает некое видение.
Ну, вот, сейчас я вам скажу,
вот, и все, вам, вот,
я
10
занят.
Пунктов, почитайте. Да? Вот сейчас мы все-таки больше общаемся, мы находимся в партнерских позициях с пациентами. Коллеги могут мне, конечно, тут тоже задать вопрос, когда у тебя на это время находится.
Да-да-да, ну, потому что перегруз врачей
колоссальный. Но на самом деле всегда 2-3 минуты для обсуждения, ну, 5, иногда 10, ну, 10 это край.
Надо найти.
Надо найти, потому что мы идем на такой риск. И, кстати, вот это общение, оно снижает потом риски получить какие-то претензии или исковые заявления в связи с неудовлетворительными исходами. Потому что мы все сразу обсуждаем на
берегу. Потому что это очень-очень важно. Это, мне кажется, касаемо серьезных операций, ну, вообще серьезных проблем, конечно. В принципе, в больнице. Конечно. Врач, пациент и родственники, это вообще родственники, это отдельная система. Да. Человек должен знать, когда у него есть информация.
Вооружен.
Ему спокойно, да, все объяснили, все, он все знает. Что мы еще не сказали главного, но важного? Понятно, мы уже предупредили родственников, бабушек, которые слушают тоже.
А некоторые вообще замечательные пожилые пациентки, причем такие встречаются вообще замечательные, ветераны, прошедшие войну, партизанское движение, какие-то работающие бухгалтером, какая-то там бабуля была у меня там в 85 лет, пациентка где-то у себя в ТСЖ там считала, я еще, работает, я подхожу к ней, говорю, ну и что, как там дебет с кредитом, и она мне такая отвечает, дебет с кредитом,
очень
сошлись, говорит, только деньги не нашлись. Вот. Все, молодец. Ну, как такую не прооперировать? То есть человек полон жизни и понимания, и голова на месте, и все. И он говорит, не-не-не, говорит, сыночек, там, внучочек, мне надо ходить. Мне надо ходить, вот, мне еще пирожки там печь, там, у меня внучки, правнучки. Ну, как таким отказывать? Ну, нельзя.
Ну, это нельзя отказывать, это вообще нельзя, просто конечно. Нельзя. Но мы сейчас о профилактике еще раз коснемся ближе к концу программы, остеопороза.
Ну, это здоровый образ жизни. Раз, у молодых в возрасте, когда вы подошли уже к такому, как бы, возрасту, да, там, 50+, это нужно появиться, если женщина, да, в менопаузе, появиться у специалиста по остеопорозу. Ну и опять же здесь активный образ жизни, отказ от вредных привычек, это такие модифицируемые факторы. Есть модифицируемые, немодифицируемые,
да.
Любим мы это говорить.
Угу.
То есть возраст же мы не можем изменить, и
нет,
пол.
Нет, нет, нет,
окей.
Нет.
Вот женщина подошла к своей менопаузе, там, в 50 лет, ну, так, как бы, курила. Ну, надо бросать. Например, риск, доказанный риск курения остеопороза, да. Вот, опять же, алкоголь, ну, смотря сколько. Ну, там есть какие-то свои понятия. Ну, понятно, что бокал там вина, может быть. Там,
в месяц?
Ну, прям в месяц. Вот. Ну, не в день, но так несколько.
Хорошо, хорошо.
Вот, что-то еще, да? То есть вот такое понятие, активный образ жизни. Значит, витамин D, кальций. Но здесь, опять же, я сейчас в дозировке не хочу принципиально углубляться, потому что, чтобы сказать, сколько нужно витамина D человеку, нужно понять его исходный уровень. Пожалуйста, сдавайте анализы.
Ну, мне кажется, по поводу витамина D анализ, вот я сама хожу, да, по своему заболеванию, сдаю его часто. Недостаток, как мне сказали, недостаток, он у 90% наблюдается
больше.
Москвичей.
Да каких москвичей? В России. То есть, в принципе, мы все находимся
просто
в дефиците.
Говорят, это вообще полный дефицит.
Ну,
почему?
Да.
Ну, солнца не хватает.
Солнца не хватает, и все. Вопрос. Ну, едим, и мы не живем где-то там в Исландии селедочкой же.
Каждый не балуемся.
У нас, да, не каждый же день у нас на столе. Вот. То есть, все понятно. Это и пищевые пристрастия. Здесь тоже нужно определенный какой-то менять образ. Вот у нас как бы в 13-й больнице проходят периодически школы остеопороза такие.
Угу.
Сейчас ближайшее не скажу, когда. Но, в принципе, информация проходит по городу.
То есть, на сайте можно посмотреть, если что.
Можно, да.
А что это за школа такая? Что там рассказывают?
Ну, это эндокринолог у нас ведет, коллега, школу остеопороза. Собираются пациентки. В основном, был, правда, там пару раз какие-то мужички иногда приходят.
А почему мужчин мало, которые интересуются своим здоровьем, своими костями?
Да нет, костями-то ладно. Сердцем чего они не интересуются, вот в чем проблема. Вот, ну ладно. И вот эти школы, они как раз-таки и направлены на то, чтобы рассказать пациентам, что есть такое вот понимание, как остеопороз, проблема, что так ее надо лечить, вот такие есть препараты, вот такие анализы, приходите, обследуйтесь там, или давайте дальше. Вот доктор собирает как раз эти школы со своих приемов. У нас в 13-й больнице еще есть такой кабинет остеопороза. Ну, это когда-то мы начали эту работу совместно с эндокринологом, с коллегой, она потихонечку идет, и у наших пациентов, во всяком случае, есть возможность получить полный комплекс, как бы вот лечения после перелома на фоне остеопороза. То есть не только получить некую операцию, там фиксатор, да, или если мы говорим о верхней конечности, какое-то консервативное лечение, например, никто его тоже не отменял. Вот, но и свои косточки тоже пообследовать по желанию, потому что тут мы начинаем наступать на такую почву, как некие там дополнительные обследования, что-то на коммерческой основе, то есть вот как бы не все готовы потратить какую-то сумму для исследований, она небольшая, но тем не менее. Вот, но вопрос травматологии пожилого возраста – это вопрос комплексный. вот как бы под финал нашей передачи мы опять возвращаемся к тому, что это междисциплинарный подход. Здесь нет одного доктора, который бы сказал: я занимаюсь пожилой травмой. Травматолог занимается последствиями остеопороза, эндокринолог занимается профилактикой и лечением остеопороза и профилактикой повторных переломов, терапевт или гериатр, если вам повезло в больнице, у вас есть такой специалист.
Вообще гериатров мало еще, пока их обучают.
Нет, они есть, уже есть положение об этом. Как-то. Почему-то больницы как-то неохотно.
Почему?
Не знаю, то ли они не знают, что есть, то ли если... формально обучают.
Я не знаю, как так формально, если население стареет, да, не только России, вообще всего мира, не все больше и больше пожилых людей появляются,
да,
есть, переходит вот эту волшебную черту 60+. Соответственно, и болячек вот таких именно пожилого возраста.
Я тут, знаете, почитал немножечко, готовился тоже к передаче, замечательный анализ, вот что у нас будет в стране, вот, например, к 50-му году.
Так, интересно.
Я вот читаю прям. На фоне снижения общей численности населения Российской Федерации, что прискорбно, да, до 110 миллионов человек, доля людей 50 лет и старше, 50 лет здесь, так, до 56, больше половины, а доля людей 70 лет и старше до 20%. Это аудит состояния остеопороза в странах Европы. В 2011 году профессор Лесняк, замечательный доктор, который является вообще драйвером всего антиостеопорозного движения в стране, я с ней лично знаком и горжусь знакомством, опубликовал эти данные. Тут такие цифры за голову хватает. Прогнозируется, что к 30-му году в Российской Федерации количество переломов шейки и бедра увеличится на 23% и достигнет цифры, внимание, 144 тысячи случаев в год.
Вот это да.
То есть нагрузка на стационары, она будет только расти. И вот сейчас как раз мы должны обучать коллег и готовиться к тому, что будет дальше. Понимаете, наши пожилые люди, они не станут как бы младше. Вот, да, бабушки не будут младше. А вот мы с вами, мы состаримся 100%.
Дай бог.
Да, обязательно. Ну, посмотрите, я не знаю, фейсап попробуйте.
Я не хочу на это смотреть. Нет, для чего? Лучше омолаживаться, а тут все люди пытаются представить, что с тобой будет. Ну, кстати, это вот приложение хорошее вот к нашей теме программ.
Однозначно, не то слово как. И вот я-то вот посмотрел, какой я поступлю со своей сломанной шейкой бедра к коллегам, и подумал, надо, наверное, поучить молодых-то, чтобы меня прооперировали, хоть не оставили там где-нибудь в приемнике.
Не хотелось.
Домой не отправили к детям, да.
Нет, на самом деле.
Надо заниматься этим вопросом, и я думаю, что это имеет смысл, конечно.
Да, друзья мои, ну вот ближе к концу уже эфира, мы уже о профилактике с Леонидом Яковлевичем сказали, что, дорогие друзья, во-первых, женщин, я, кстати, по поводу остеопороза прочитала очень много, что сейчас много случаев именно и молодых с остеопорозом, именно из-за того, что у нас гинекология, эндокринология у женщин.
Вторичный остеопороз такой.
Да, вторичный остеопороз.
Это мы вообще отдельная тема, конечно.
Мы ее обязательно возьмем, потому что таких пациентов много к вам попадает?
Не, вот таких не очень, поскольку...
Пока еще.
Пока, да. Но я думаю, что вам имеет смысл позвать какого-нибудь замечательного гинеколога, эндокринолога.
Может быть, сделаем какой-то круглый стол по этому поводу.
Я буду рад участвовать в этом круглом столе, потому что это проблема огромная. Немая эпидемия, она есть, она существует, нам с этим работать, и я думаю, что вот то, о чем мы сегодня говорили с вами, это малая толика того, вот чем занимаются коллеги, занимаясь травматологией пожилого возраста или остеопорозом, или вопросами на стыке этих смежных специальностей.
Вот, и хотелось бы еще раз напомнить по поводу волшебных 48 часов.
Да, мы обязаны таких больных оперировать в ближайшие 48 часов после поступления, это правда, и если мы таких больных не оперируем, для этого должны быть веские обстоятельства.
Ну, еще вот резюмируя нашу программу, хотелось бы сказать уже от себя, вот все, что я сегодня услышала и переварила. Во-первых, дорогие друзья, поглощаем молочные продукты, сыр, молоко, кефир, пытаемся найти фермерское, может быть, найдем где-нибудь, если к бабушке в деревню и прочее, прочее, прочее. Кипятим, сальмонеллёзы у нас, к сожалению, да, существует и прочее, прочее. Следим за собой, денситометрию, если 50+, можно сделать раз в год-то посмотреть плотность костей, сходить. В поликлиниках это делают, я делала, кстати, в обычной поликлинике по ОМС. И, соответственно, следим за собой, здоровый образ жизни и хорошее настроение. И следим за своими родными, пожилыми. И если вдруг что-то произошло, едем в больницу. Все. Спасибо вам большое, что пришли и все рассказали. У нас в гостях был травматолог городской клинической больницы номер 13 Леонид Фарб. Спасибо.
Спасибо.